Давайте прочитаем из Иезекииля 33 главы, 7 стих. «А ты, Сын Человеческий, тебя я поставил стражем для дома Израиля, чтобы ты, когда услышишь слово из уст моих, предостерегал их во имя Мое». Особенно эта мысль: «Я поставил тебя стражем». Бог поставил в общине апостолов, пророков, пастырей, учителей и евангелистов. И Святое Писание говорит нам то, что такие мужи, что они бодрствуют над нашими душами, и то, что они должны будут дать ответ в день Господень. И мы хотим вам дать знать, что мы здесь для того, чтобы служить Господу и вам. Мы находимся в распоряжении, и мы хотим делать то, что Бог от нас требует. Он поставил стражей на стенах Сиона. И если мы иногда изрекаем увещевания и предупреждения, ведь это ж не для того, чтобы кому-то что-то причинить. Нет, мы стражи, и Бог открыл наши глаза. И ничего не должно такое произойти, что нанесло бы ущерб общине. И если враг старается нанести ущерб, тогда мы должны предупредить, тогда мы должны дать увещевание. Ведь это ж уже тоже делали пророки и апостолы. Я также еще хочу прочитать несколько мест из пророка Исаии, а потом также из Нового Завета. Исаия, 44 глава, с 24 стиха до первой части 26 стиха. «Так сказал Господь, Искупитель твой, который образовал тебя от рождения твоего. Я есть Господь, который все производит и который распростер небо. Я один разослал землю. Кто был при мне? Кто расстраивает чудознамения болтунов и делает предсказателей глупцами? Кто заставляет мудрецов постыженно отступать и делает их знание глупостью? И теперь идет эта часть. Кто осуществляет слово рабов своих и исполняет возвещенное его вестниками решение? В это мы верим. Господь ведь своих рабов и пророков посылал рано и поздно. Он ведь заранее уже возвестил о всех вещах, так то, что мы истину Божью можем видеть через исполнение слов пророков. Бог ведь не говорил где-то в скрытом, и также Он не действовал где-то в скрытом. Ведь это ж стало известно по всей земле, что Бог стоит позади своих слов, и то, что Он осуществляет обетования свои, и также совет своих рабов и вестников исполняет. Я хочу прочитать дальше из Исаии 46 главы, 10 стих и 11 стих. «Я с самого начала возвестил исход из древнего времени то, что еще не произошло. Я повелеваю, мое решение состоится, и все, что мне угодно, я исполню. 11 стих я прочитаю немножко колеблюще, но я прочитаю его все равно. Я призываю сюда хищную птицу с востока и из дальней земли человека избрания моего. Как я изрек это, так я и дам исполниться ему. Как я предпринял себе это, так я и исполню его. Я вообще даже не хочу ближе подходить к этой мысли, но вы знаете, что есть всегда такие люди, которые найдут какое-нибудь место из Библии. Если там, например, стоит «Я призываю моего мужа», и потом есть такие люди, и если там еще написано «с востока», то и такие тоже находятся. Они ориентируются даже по направлению небес. И я никогда не забуду тот день. Это было в Израиле, в городе Эйлат, когда я в свое время там находился 3 дня, и вдруг, внезапно, я услышал какой-то шум вечером, когда уже смеркало. Вдруг я услышал шум в воде, и там один человек крестил всех подряд, кто бы там ни проходил. И я увидел, что там происходило, и чтобы все сделать короче, это был человек из Японии. И он сказал, ведь в Библии написано, что придет муж с востока, и я являюсь этим мужем. И я сказал, да, ты приехал с востока, и ты мужчина, но ты, конечно же, не тот муж, о котором Бог сказал. Возлюбленные, не просто какая-нибудь заявка, но плод служения уполномочивает Божье призвание и посылание. Не только слова, но то, что Бог может сделать. Это есть доказательство. И только для того, чтобы вы это ясно знали, я не являюсь точно этим мужем. Но я исполняю ту часть, которую Бог поручил мне. И я хочу это сегодня на этом месте ясно сказать. Иногда есть такие люди, которые что-то неправильно понимают, а потом они еще думают, что какие-то места из Библии ссылаются на меня, которые вообще даже не касаются меня. Некоторые это делают в добром намерении, а некоторые — в злом намерении. И я хочу к этому сказать следующее. Я ничего другого не заявляю, как только то, что я был призван Господом и был предназначен на служение. Я не являюсь чем-то особенным и никогда им не буду. Но Божье Слово, оно просто стало все во всем для меня. И я также не старейшина поместной общины, как это иногда принимается. Ведь были уже такие люди, которые мне хотели прочитать, что касается старейшины. И я просто должен был им сказать, перестаньте читать. Так как то слово, которое вы хотите мне прочитать, оно вообще даже меня не касается. Старейшина в общине, он не ездит по всему миру, и ему Господь не говорит, «Я пошлю тебя от города в город». Ведь это ж совсем другое поручение. Старейшины в общине имеют поручение, чтобы пасти поместную общину, чтобы над ней бодрствовать и чтобы исполнять там свое служение. Кто знает Святое Писание, тот знает, что старейшины здесь и там были установлены, поставлены в общинах. И Павел пишет к Тимофею, то, что ему нужно отправиться в путь, чтобы в некоторых общинах поставить старейшин. А потом ведь описывается, как должен выглядеть старейшина, который должен быть поставлен на служение. И как мы уже только что сказали, это слово абсолютно меня не касается. Я не был поставлен как старейшина, но я был поставлен Богом на служение для всей общины. Мое служение не только сосредотачивается на этом месте или в этой общине, или в этой стране. Это Божье послание, которое принес посланник, и его нужно нести по всему миру. И я к этому хочу прочитать из послания к Галатам, 1 главы. Галатам, 1 глава, 15 стих. «Но когда тому, кто избрал меня от чрева матери и по милости своей призвал, благоугодно было открыть во мне Сына Своего, чтобы я возвещал спасительную весть о Нем посреди язычников, то я не стал тотчас обращаться к человекам из плоти и крови, и не поднялся так жить в Иерусалим к моим предшественникам в апостольском служении. Нет, я отправился в Аравию и вернулся затем обратно в Дамаск». Божье призвание и постановление на служение, оно ничего общего не имеет с выбором человеческим, где кто-то принимает решение, но это на основании Божьего предузнания, которое предпринял Бог. И я хочу еще прочитать к этому вторую часть. И именно из послания к Галатам 4 главы. Галатам 4 глава. Галатам 4 глава. Я хотел вообще-то себе отметить это место. Может быть, нам столько много вообще не надо читать. Я просто говорю это ради тех, которые, может быть, были приведены в беспокойство. Будьте в этом полностью спокойны. Бог ведь путь каждого человека уже знал от самого начала до самого конца. Бог ведь всезнающий, Он знает исход всякого дела, прежде чем оно начнется. И Он заботится о том, чтобы все славным образом происходило. И чтобы все те, которые предназначены к тому, чтобы достигнуть цели, то, что они по милости ее достигнут. Я хочу прочитать из Колоссянов, послание к Колоссянам, 4 глава. И хочу вам передать это дальше, как молитвенную просьбу, как и сделал это здесь Павел в те дни. Точно так же это и лежит на моем сердце. Колоссянам 4 глава, со 2 стиха. «Пребывайте в молитве и бодрствуйте в ней с благодарением. Молитесь так же и за нас, чтобы Бог дал нам возможность для проповеди Слова, чтобы мы могли возвещать тайну Христову, ради которой я и закован в цепи, чтобы я мог возвещать ее так, как этого требует долг мой. Это святая обязанность, которая на нас была возложена через силу Божьего призвания, ответственность, чтобы возвещать Слово, намного больше, чем какая-нибудь другая ответственность на этой земле. И если я сегодня на этом месте говорю, что моя ответственность намного больше, чем ответственность президента Рейгана или будущего Буша или Горбачева, Бог их поставил, чтобы исполнять земные вещи, как наш господин Коль, и также как наш уважаемый господин фон Вайнцека, и также другие в других странах. Но все эти люди, они только исполняют земные задания, политические задания. Политики приходят и уходят. Но мы были поставлены Богом, чтобы можно было возвещать вечный завет нашего Бога, и чтобы можно было всему миру принести Слово Божье, и можно было сообщить о том, что Господь хочет сказать в это время своему народу. Конечно же, кто-то может подумать, а не заходишь ли слишком далеко при этом суждении? Нет. Ответственность, которая связана с вечностью, должна быть самой великой, потому что она заходит за пределы времени и за пределы всех расстояний и предназначена для вечности. И поэтому Библия говорит о вечном действительном Евангелии. И там есть такой пункт, который мы сегодня утром хотим подчеркнуть. Ведь все заново есть такие люди, которые хотят с удовольствием что-то сделать в Царстве Божьем, которые хотят Богу помочь. И если я только подумаю о всех многих толкованиях, о громах и о других вещах, и ведь каждая из них разная, а потом я прихожу к такому заключению и беру цитату брата Бранхама, которая полностью и совсем соответствует с Библией. Он сказал, «Так как никто не знает пришествия Иисуса Христа, точно так же и никто не будет знать тайну семи громов». Вы можете об этом прочитать в книге печатей, черным по белому. И все равно же есть такие люди, которые просто говорят, что то и то обозначает семь громов. И как мы уже отметили, то, что каждое толкование отличается от друг друга. И есть тоже такие, которые с удовольствием хотели бы меня подтолкнуть. Для них как-то все идет слишком медленно. Для них ведь должно уже произойти то или другое. Но если бы я что-то смог бы сделать, то я бы уже давно это сделал. Но это ведь Божье дело. Ведь это ж Божье задание. И я буду осторожным, чтобы чуждый огонь приносить на Божий жертвенник. Еще одно слово ко всем тем, которые тоскуют по библейскому крещению Духом, которые имеют желание в своем сердце, чтобы быть запечатанным Духом Святым на день искупления нашего тела. Драгоценное сердце, не падай духом! Бог пошлет поздний дождь. Бог оживит свое дело и свой народ заново. Почему он еще медлит, я не знаю. Но настолько я знаю, что он не опаздывает. Посмотрите сегодня в религиозный мир. Сколько там есть харизматического движения. Люди качаются туда и сюда и кричат «Аллилуйя» сзади и спереди, а потом они идут собственными путями дальше. Но то, что Бог будет делать в завершении в общине невесты, ведь оно ж должно будет отличаться от всего того, что до сих пор существовало. И люди тогда не будут говорить: «Ну да, здесь происходит что-то подобное, как и там, и здесь». Бог произведет, сделает что-то новое, что-то замечательное, что-то такое, чего никогда еще не было. Но мы должны это ожидать, пока это не произойдет. И есть тоже такие, которые спрашивают: «А падают ли на пол у нас люди?» Вы знаете, когда они что-то видят, то, что там какой-то евангелист, и прежде чем он прикоснется к людям, то они уже падают на пол. «Ах, ну да, брат Рус говорит, он дует на них». Да, я серьезно, поверите ли вы мне сейчас это или нет, но в Лондоне, в Королевском Альберт-Холле, это концертный зал, где примерно было собрано 6 тысяч человек, и там один американский евангелист сказал внезапно: «Посмотрите сейчас все на меня, так как Святой Дух сейчас исходит от меня». И что же мне вам сказать? Он сделал еще один шаг дальше, и он сказал: «Поднимите сейчас все и прострите свою руку ко мне, тогда вы получите Святого Духа». И я был единственный, кто остался сидеть на своем стуле, и чье сердце было разорвано. Мы хотим чего-то настоящего, ведь это ж все должно прийти от Бога. Чего-то другого мы не желаем. Я хочу сделать предложение. Начните благодарить Бога за то, что Он уже в нас сделал. Давайте жить с первого дня этого года будем делать по-другому, чем в прошлом году. Давайте жить по отношению к Богу, займем позицию веры, так, чтобы мы думали позитивно и верили, и чтобы мы начали Господа благодарить. Так как будьте однажды искренни, ведь в глубочайшей внутренности нашего сердца мы ведь знаем, что Господь Иисус свою общину, которую Он будет иметь и которую Он заберет домой без пятна и без порока, Он ее сначала должен завершить и полностью приготовить, и Он ее приготовит и завершит. Ведь сила воскресения, сила изменения, все это Он по милости дарует. Посмотрите, ведь существуют через Святого Духа различные действия. Дух, Он обличает о грехе, Дух ведет к покаянию, Дух разъясняет нам Слово. Иисус сказал: «Когда придет Святой Дух, тогда Он меня прославит». Ведь действие Святого Духа, оно такое многообразное. И я посмею сказать, что мы уже в большой мере многое что пережили. И многие ведь уже получили намного больше, чем они сами об этом знают. Конечно же. И тоже об этом должна быть ясность. Мы верим, что Бог дает библейские духовные крещения. Но посмотрите, как я только что уже сказал, что поможет, если миллионы людей в этом поколении говорят языками? Какое жить это говорение языками? О чем там идет речь? Там ведь такая путаница. Там ведь Вавилон. Они ведь остались все в старых традициях. И они все старые учения взяли с собой как старую закваску. И все снова прокисло. Мы верим, что Бог приводит назад к истине. Мы верим, что Бог пронизывает нас Своим Словом так, что мы больше не хотим что-то производить, и мы не хотим больше никем быть, и у нас есть только одно желание в нашем сердце, чтобы быть Богом благословленными, и чтобы все можно было получить, что Он нам обетовал. И все, что к этому еще необходимо, чтобы можно было достигнуть цели. И именно изменение наших дряхлых тел, а потом, чтобы мы были взяты ввысь, чтобы встретиться с Господом. Драгоценные души, возлюбленные братья и сестры, благодарите Бога за то желание, которое Он в вас вложил. И там однажды брат Бранхам сказал так прекрасно: «Если же Бог в нас вложил к чему-то желание, тогда ведь Он то, к чему у нас есть желание, это Он уже приготовил, иначе бы Он в нас вообще бы не вложил это желание». И я недавно на одном братском собрании читал из пророка Исаии, из 28 главы, то, что Господь Сам поднимется и приведет к завершению Свое дело. Ведь есть определенные вещи, для которых Бог использовал мужей. Но одно дело Он оставил для Себя, и именно искупление Своей общины, построение Своей общины, завершение Своей общины, взятие домой Своей общины. Это Он Сам делает. И Он не сказал Петру: «Построй ты мою общину». Он не сказал Павлу: «Сделай-ка ты это». Что же он сказал? «Я построю свою общину, и врата ада не одолеют ее». Он занимается этим. Посмотрите, что мы должны понять, это следующее. Бог ведь использовал брата Бранхама для того, чтобы открыть Слово, чтобы обетование на это время поставить на светильник, и чтобы можно было духовную пищу запасти. А теперь пришло время раздачи. Теперь мы можем то, что Бог нам оставил, раздавать. Но завершение, оно ведь произойдет по всему миру одновременно. То, что сейчас происходит по всей земле десятилетиями, это тогда потом, в последнем раунде, когда придет к высшей точке, тогда это по всей земле через Духа Божьего во всех истинно верующих одновременно будет происходить. Тогда ведь не будет приходить какой-то особенный брат. Тогда ведь Бог особенным образом сойдет, чтобы привести к завершению свое дело. Но мы должны это время перемкнуть. И будьте однажды искренни. Если бы Господь пришел уже 10 лет назад или 20 лет назад, Сколько бы тогда из нас, которые находятся сегодня здесь и по всему миру, не имели бы этой возможности, чтобы в тот день участвовать там? И я ведь писал о этом учении по Руси, которое так распространено. Ведь есть такие люди, которые заявляют, что Иисус Христос возвратился на эту землю в 1963 году. И тот человек, который самое больше представляет это учение, он ведь только в 1974 году пришел к вере. Но Иисус уже якобы в 63-м году пришел. Да, ведь тогда бы для Него все было бы уже поздно. Все пришло так далеко, то, что эти люди больше не могут ясно думать, не говоря уже ясно говорить. И мы ведь действительно исследовали это слово. Слово «парусия» не обозначает только посещение или пребывание, но действительное физическое присутствие. Если я, например, войду в этот зал, то это парусия. А если меня здесь нет, то это фантазия о моем пребывании. Но если меня здесь нету, тогда это не парусия. Есть такие люди, которые хотят кем-то быть особенным и не замечают, что они проходят мимо цели. И мы не судим их. С ними уже и так выглядит ужасно. Но это мы хотим ясно подчеркнуть. Тот же самый Иисус, который из нашей среды, так оно написано, вознесся в небеса, точно так же Он возвратится таким же самым образом, как вы видели Его, как Он вознесся в небеса. Когда Иисус возвратится, тогда ведь Он не будет здесь на земле, тогда Я буду в небесах. Аминь. Когда Иисус возвратится, тогда Он придет, чтобы нас забрать домой. Он ведь не сказал: «Приготовьте мне место, и тогда я приду к вам». Но Он сказал: «Я пойду, чтобы вам приготовить место, а потом я возвращусь, чтобы вас забрать к себе, чтобы вы были там, где и я нахожусь». Аминь. Ведь это ж Божье Святое Слово. И как только можно эти ясные места Писания неправильно понять, это для меня загадка. Ведь с возвращением Иисуса Христа связано воскресение из мертвых тех, которые уже ушли перед нами, так как те, которые усопли во Христе, они прежде воскреснут из мертвых, а потом мы, которые остались в живых, будем изменены и будем восхищены навстречу к Господу в воздухе. И один брат, который тоже здесь, на этом месте, проповедовал в 1976 году, он меня в течение 2 часов хотел убедить о том, то, что восхищение и изменение уже произошло. Ведь это ж почти что невозможно повторить. Какую фантазию развивают эти люди? И могилы потом внезапно становятся деноминациями, и потом у них все идет от объяснения к объяснению. Да, а где об этом написано в Библии? Чем являются мертвые деноминации? Это мы знаем. Ведь об этом говорит Святое Писание. Это ведь последний призыв. Вы мой народ. Выйдите, отделитесь и не прикасайтесь ни к чему нечистому. Тогда я приму вас, и вы будете моими сыновьями и моими дочерьми. Одно ведь — это вызов, приготовление, а другое ведь — это будет изменение и восхищение. И тогда мы будем с Господом во все времена. Давайте жить. Прочитаем еще из первого послания к Тимофею. Первое послание к Тимофею. Первая глава с 12 стиха. Первое послание к Тимофею. Первая глава с 12 стиха. «Я благодарен тому, кто сделал меня сильным, нашему Господу Христу Иисусу, за то, что Он признал меня верным, когда поставил меня на служение Свое, не на мое и не на твое служение. И я хочу это ясно подчеркнуть. Некоторые люди говорят «служение брата Бранхама», «служение брата Франка» или же «послание брата Бранхама». В принципе взять, это ведь Слово Божье, это ж ведь послание Божье, община Божья. Ведь все крутится вокруг этого. У нас ведь нету собственного служения. Мы ведь находимся в служении Христа. Мы были поставлены на Его служение, в Его общину. И поэтому нам ведь все это так больно, когда происходят разделения, когда есть жестокосердие и когда есть другие вещи. И Павел сказал, «Где бы кто когда страдал, а я бы не страдал с ним? Если бы все братья знали, как мы все страдаем под всей этой ситуацией, тогда бы они пришли бы со слезами и сказали бы, простите нам». Вы знаете, как это было в дни Соломона. Там были две матери, которые заявляли о том, то, что им обеим принадлежит этот ребенок. И что же было? Соломон, муж, который был наполнен Духом Божьим, он сказал, пусть эти две женщины придут и принесите ребенка, и принесите мне также большой нож. И вы знаете все эту историю. А потом он спросил этих обеих дам, принадлежит ли этот ребенок тебе? Одна сказала «да». Принадлежит ли этот ребенок тебе? Другая сказала «да». И тогда он сказал, «хорошо, если он принадлежит обеим вам, тогда я разделю его на две части, и тогда каждая из вас получит половину от ребенка». И когда он схватился за нож, тогда закричала мать, «Не делай этого! Отдай ребенка этой женщине!» Что же это было? Она была матерью. Она ведь носила своего ребенка под сердцем. А другая говорила, «Разделяй!» И потом он сказал, «Она ж ведь не мать!» Кто, как брат, разделяет тело, он ведь нагрудный щит не имеет на своем сердце, как он был у Аарона с 12 камнями, которые представляли народ израильский. Настоящий муж Божий, он всегда будет говорить, «Пощади стадо, пощади общину». Мы это поняли? Я хочу прочитать еще одно слово, которое я хочу всем нам дать на путь. из второго послания к Тимофею, первая глава, седьмой стих. Второе послание к Тимофею, первая глава, седьмой стих. «Ибо Бог дал нам духа не уныния, а силы и любви и самовоспитания». Мы благодарим Бога за то, что мы можем иметь участие в том, что Он сейчас делает. Бог позаботится о том, чтобы разные служения находились в действии гармонично с друг другом. И еще одно другое огорчение сошло на меня, когда мой возлюбленный брат сегодня утром мне сказал, что он огорчен состоянием, которое существует в его городе, и так жить вокруг. Возлюбленные, пусть жить все действительно придет туда, чтобы каждый мог найти свое место. И я хочу всем тем братьям, которые чувствуют призыв Божий, сделать предложение. Служите в Слове, в общине или же там, куда Бог вас поставил. И тогда ведь выяснится, дал ли Господь вам служение или же нет. Ведь можно сказать, я то или я другое, или Бог меня предназначил или поставил на то или на другое. Пусть жить об этом рассудят слушатели. Но Бог, конечно же, позаботится о том, чтобы каждый пришел к своему праву. Если это право Божье, если же у нас есть собственные представления, тогда так не пойдет. Давайте жить, это слово примем к сердцу и будем верить, то, что оно касается тоже нас. Бог ведь нам не дал духа уныния, но духа силы и любви и самовоспитания. Не так, чтобы мы сейчас встали перед вами и сказали, то и то мы будем делать. Нет. И как сказал Павел, мы смиренно выступали в вашей среде, и мы сами себя считали ни за что. Но Слово Божье мы возвещали в силе Святого Духа. Я могу сказать только одно. Если Богу будет угодно, и мы будем живы, я не знаю, слышали ли все последнее провозглашение, что я якобы в этом году внезапно умру через сердечный приступ. И то, что брат Рус и брат Шмидт в этой взаимосвязи тоже внезапно будут сметены. И то, что ужасный удар постигнет общину. И я слышал это пророчество, и там постоянно было сказано, «Так говорит Господь, так говорит Господь». Пока весь я потом в конце концов не положил трубку, потому что я больше не был готов, чтобы это выслушивать. Мы знаем, что враг будет еще больше наступать, чем когда-либо. И я осознаю свое телесное состояние, что я перетруждаюсь. Но я не делаю это в неразумии, но по Божьему побуждению любви, чтобы можно было как больше людей достигнуть по всей земле. Но если я только подумаю о всех бессонных ночах и о разнице во времени, где день становится ночью и ночь днем, где разница во времени от 8 до 12, 6 или 4 часов, и то, что это происходит постоянно, тогда ведь чувствуешь это в теле. И я ведь этому человеку, который выдает себя за пророка, я ему сказал, я не хочу уйти домой когда-нибудь в 89-м году, я хочу уже уйти сейчас домой. Уже сейчас я хочу уйти домой. Но знаете, когда я уйду домой? Только тогда, когда Господь меня позовет. Не раньше и не позже. И только тогда, когда поручение будет исполнено, которому Бог меня призвал. По-другому я не знаю Бога. Но вы ведь замечаете, что весь мир остается в покое, а все нападки направлены на нас. И там есть такое одно слово, которое касалось Господа у пророка Захарии. «Порази пастыря, и тогда овцы разбегутся». Сатана нацелился на тех, которых Бог поставил для того, чтобы можно было Его Святой Завет возвещать так, как Он нам его передал и как Он нам его оставил. Кого же убивали? Лжепророков или истинных пророков? Истинные пророки были убиты. И Господь сказал, «Я своих пророков посылал к вам рано и поздно. Одних вы преследовали, других побивали камнями, а третьих вы убивали» и так далее. Господь произведет еще великое. И если меня на то время не будет здесь, то будут другие братья здесь. Но тихое желание находится во мне, чтобы можно было все пережить то, что Бог еще будет делать. И я думаю, что это был мой друг и брат Купфер, который сказал мне, «Брат Франк, мы хотим все вместе пережить то, что ты нам проповедовал». А потом я сказал, «Я ведь передавал только дальше то, что мы получили от Господа. Я ведь ничего не ставил в перспективу, чтобы Бог не говорил. Но Божьи обетования, они «да» и «аминь». Если вы спросите меня, что находится на моем сердце, тогда я вам могу сказать, на моем сердце находится то, чтобы можно было написать энциклопедию, чтобы можно было написать справочник, которого еще никогда не было на земле, и чтобы можно было еще охватить в короткой форме тему «Бог и Его план с человечеством», и чтобы можно было в ключевых словах сказать, как было в начале, и то, что Библия говорит о том, что было в начале. И я вам скажу уже сегодня, если Бог это позволит и будет находиться это в Его воле, тогда это выйдет на всех языках, чтобы в заключении можно было дать Божью информацию на этой земле, чтобы все те, которые находятся в поисках, чтобы они могли найти. И в этом у меня не будет напрасной работы. Не беспокойтесь об этом. Но такое Божье руководство я хочу человечеству дать в руки в надежде того, то, что это не просто произойдет так, как это произошло в дни реформации, то, что была нанесена только рана мечом, но чтобы весь Вавилон был сорван. И все те, которых Бог хочет вызвать, чтобы они были вызваны. И параллельно к этому я хочу побеспокоиться о том, чтобы у нас были радиовещания, и чтобы мы еще получили телевизионные вещания. И это все равно, как оно будет. Это просто лежит на моем сердце, чтобы можно было это ясное, чистое послание принести человечеству. Они ведь удержаны в заблуждении от поколения к поколению. Они просто имеют право на то, чтобы можно было услышать истину. И по милости мы можем Господа благодарить за то, что мы слышали чистую истину и то, что она нам была открыта. Конечно же, я ожидаю, что в этом году, 1989 году, курс направления в любом случае будет установлен. Принесет ли это уже великий прорыв? Об этом знает только один Бог. Он ведь все имеет в своих руках. Мы находимся в его распоряжении и говорим: «Твоя воля да произойдет, как в небесах, так и на земле». И речь ведь идет о том, чтобы это последнее послание было коротко охвачено и наглядно было предоставлено в распоряжение человечеству. Ведь есть американские братья, которые говорят, что примерно 1000 проповедей брата Бранхама находятся в распоряжении. И я думаю, их примерно 500. Но как бы ни было, ведь нельзя 500 проповедей опубликовать, но можно ведь сумму всего целого, все то, что в этих проповедях находится, ведь это ж все можно обобщить вместе, а потом дать человечеству и предоставить в распоряжение. Не беспокойтесь. Господь сидит на престоле. Он только ожидает, пока все враги будут положены под подножье ног Его. Он начал, и Он славно завершит. Да будет прославлено Его святое имя. Нам всем я желаю такую связь и общение с Богом намного больше, чем когда-либо. Сколько из нас чувствуют, что общение должно стать сердечней с Господом? Сколько тоскуют по этому «Аминь»? Ведь это ж находится в нашем сердце. А сколько из нас чувствуют, что общение с друг другом должно стать теснее, сердечней? Аминь. Бог это всем нам по милости дарует. Он свою святую любовь изольет в наши сердца через Святого Духа. Большей частью Он уже это сделал. И Он также будет это делать дальше. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Брат Рус производит молитву от переводчика. Верный Господь, мы благодарим Тебя за этот день милости в этом новом году. То, что мы сегодня утром могли собраться, и то, что Ты снова проговорил к нам, о Господь, через Свое драгоценное и святое Слово. Господь, мы благодарим Тебя, что люди и также молодежь готовы идти с Тобой по пути. Мы поклоняемся Тебе, о Господь, И мы так рады, что мы имеем эту блаженную уверенность. Иисус мой, аллилуйя! Верный Бог, я благодарю Тебя за моих братьев, за всех моих сестер, за всех тех, которые приехали сюда отовсюду, с востока и запада, с юга и севера. То, что мы можем здесь все вместе иметь общение с Тобой и также с Твоим Словом. Господь, я прошу Тебя сейчас от сердца, благослови всех. Мы знаем, что нам неизвестно, когда мы будем призваны уйти отсюда. Но, Господь, если это Твоя воля, то пусть тогда произойдет, чтобы мы снова встретились и увиделись. И если не здесь, на земле, тогда там, наверху, во свете, у Тебя, Господь, в Твоем царстве, в Твоей славе. Господь, я прошу Тебя, даруй милости также моему брату Франко. Благослови его в душе, в духе и в теле. Даруй все милости, так жить на пути домой. О, пожалуйста, Господь! И мы также просим за больных, за все молитвенные просьбы. Услышь, Господь! Помоги каждому, так как Ты великий врач. Ты помощник во всех трудностях. Хвала и благодарность Тебе во имя Иисуса. Верный Господь, мы также Тебя просим, прибудь, пожалуйста, с нами во время водного крещения. Даруй милости моему брату, даруй милости тем, которые будут креститься. Я прошу Тебя во святое имя Иисуса. Аминь. Аминь.